Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Позвольте представиться, я Виктор Баранец. Сегодня у меня в гостях военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Ну что, как положено, я должен сказать, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Дорогие друзья, сегодня я буду беседовать с Алексеем Леонковым на невероятно интересную тему. Это военный космос. Но не просто военный космос, а военный космос, мы назвали его так, без грифа «секретно». Ну, естественно, военный космос – это тема глубже и шире, чем Атлантический или Тихий океан вместе взятые, потому мы решили затронуть основные вопросы с Алексеем. И первый вопрос, который я хочу задать. Алексей, я бы попросил тебя так просветить меня и наших радиослушателей по советскому прошлому военного космоса. Ты понял мой вопрос?
Да, да? Я понял.
Ну, давай, Алексей, а я буду...
Если мы кинем взгляд в прошлое, то вообще весь наш отечественный космос именно начался как военный. То есть космические аппараты, запускаемые на орбиту Земли, несли не только пропагандистский характер, вот когда мы запустили первый спутник, но и выполняли ряд немаловажных военных задач. А первая задача, которая стояла перед военным космосом, это было предупреждение о возможном ракетном ударе. Развитие вот этой программы началось еще в 60-е годы прошлого века и продолжается до сих пор. Совершенствуются системы, появляются новые спутники, появляются новые станции. Какие программы отрабатывались в то время? Отрабатывались программы не только разведки, а отрабатывались программы по выведению в космос так называемых боевых станций. Они известны под названием «Алмаз», а открыто в те времена они назывались «Салют». Но, как известно, у нас в основном...
Алексей, что собой представляла эта станция? Я буду уточнять.
Собой представляла...
Хотя бы в общих чертах.
В общих чертах это была такая орбитальная станция, то есть это большой космический корабль, который мог находиться на орбите продолжительное время. С них, кстати, и пошли вот эти пилотируемые орбитальные станции, которые нам известны как «Мир», МКС. Но тогда они были, назывались «Салют». Основным экипажем этих станций были космонавты с воинскими званиями, и мы их часто видели в погонах. Даже Юрий Гагарин у нас тоже ведь был в погонах. Он был военный космонавт, а не гражданский. Конечно, среди них встречались и бортовые инженеры, как их называли, с гражданскими специалистами. Но все они выполняли определенного рода задачи, и зачастую эти задачи, которые они выполняли на орбите, не освещались в широких, как говорится, ну... В печати, в новостях об этом не говорили. Было проведено ряд успешных экспериментов, и скупые строчки скрывали зачастую очень интересные программы. Ну, например, такая программа была очень интересная. Мы одними из первых в мире испытали космическую пушку. На базе авиационной пушки НР-37 в космос на одной из станций «Алмаз» была выведена эта пушка, и наши космонавты даже постреляли в космосе. Для этого специально были разработаны боеприпасы, которые вот, чтобы порох зажигался, и, как говорится, снаряд вылетал из пушки, туда даже сделали специальную капсуль, который, ну, оболочку, которая содержала элементы воздуха. Там же невесомость и безвоздушное пространство. Понятно, а нужно же стрельнуть. Разработали даже такое. И даже успешно постреляли. Мы отработали тему по таким интересным ракетам класса «Космос-Космос». Предполагалось ведь, что в космосе будут развернуты нешуточные боевые действия. То есть нужно будет сбивать спутники противника. У противника тоже появятся боевые спутники и так далее. Но, как выяснилось, у американцев дальше пропаганды это не пошло. А мы же по-серьезному все отрабатывали. Мы также собирались отработать в космосе и лазерное оружие. У нас для этого вот этот знаменитый комплекс РКК «Энергия», который вывел «Буран», одним из выведений его было... Он должен был вывести лазерную установку на орбиту. Называлась она «Полюс». Вот, а носила другое название «Скиф». И все они шли по такому интересной научно-исследовательской работе, как «Сжатие». То есть это...
Да-да, это известный проект.
Да, это проект, который отработали мы, лазерное оружие. Достаточно успешно, я скажу, отработали, получили очень интересные результаты. Да так отработали, что американцы тоже начали отрабатывать. Но что-то у них не пошло, кучу денег потратили, программы закрыты.
Алексей, я все-таки хочу уточнить. Не мне тебе рассказываю, что космос имеет особые свои физические свойства, безвоздушное пространство, что обыкновенные земные боеприпасы также летали, как и на Земле.
Ну, вы знаете, когда боеприпас летит, например, в атмосфере, да. За счет ее неоднородности он встречает, например, там сопротивление, там нагревается, и это влияет его на скоростные, вот пробивные свойства. А в космосе же этого нет. Там безвоздушное пространство.
Я понимаю. Ну и что? И пушка вот эта авиационная, которая, говоришь, она так же стреляла, как и на Земле.
Да, но представьте, есть такое понятие космический мусор, да?
Да.
Вы знаете, например, пластик площадью или объемом примерно 1 кубический сантиметр делает в алюминиевой броне орбитальных станций солидное отверстие. И может даже так повредить, что весь кислород, который там находится, уйдет в открытый космос, и все погибнут.
Да.
То есть это достаточно... Там другие совершенно законы, другое совершенно физика.
Но это стало открытием после того, как мы постреляли?
Да.
Мы получили какой-то опыт?
Мы получили бесценный опыт, бесценные наработки, потому что мы сделали это одними из первых. Мы одни из первых разрабатывали другую очень интересную программу, которую я уже один раз затрагивал. Это авиационно-космическая система. У нас была отработана огромная, скажем, пласт, и эту программу начинал Сергей Павлович Королёв. Как мы знаем, что космонавты с орбиты у нас спускаются в капсуле, похожие на шарик, и на парашютах. А дело в том, что такой способ спуска с орбиты не совсем безопасен. И как мы знаем, что...
Почему безопасен?
А потому что, когда такой шарик вываливается, когда он сходит с орбиты, то он себя ведет непредсказуемо. То есть он, где окажется парашют, который должен раскрыться снизу, сверху, обгорит, откроется, не откроется. Ориентации как таковой нет, маневренных двигателей нет, это просто спускаемая капсула. Да, шарообразная форма позволяла, скажем так, снизить температурные нагрузки на обшивку, но в то же время она вот несла такой риск. И как мы знаем, у нас, когда космонавты открываются парашюты, их дальше не по воле ветра. Они могут упасть в Казахстане, они могут упасть в Сибири. И такие случаи были. Вот, поэтому Сергей Павлович Королёв, предвидя это, говорил, что нужно, чтобы аппарат был планирующий. И вот в 50-х годах они разработали такой был проект ВКБ-23. Назывался он «Проект 40». И этот проект возглавил авиаконструктор Цыбин. Значит, он предполагал создание так называемого планирующего космического аппарата. Он так и назывался ПКА. То есть он выводился на орбиту ракетой, а с орбиты он уже спускался как самолет. И в плотных слоях атмосферы он мог планировать и садиться по самолетному. То есть уже в те годы была заложена вот эта идея, которая потом реализовалась, например, в «Буране» и в шаттле американском.
Дорогие друзья, очень быстро подошла к концу первая часть нашего военного ревю, тема которого «Военный космос без грифа секретно». В гостях военного ревю «Комсомольской правды» у меня в гостях Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». После выпуска новостей мы продолжим этот очень любопытный разговор с очень интересным собеседником. Не переключайтесь.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый день. В эфире военное ревю «Комсомольской правды», которое веду его я, Виктор Баранец, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня у меня в гостях у военного ревю Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». А говорим мы о военном космосе. А, конечно, меня сейчас интересует, и, наверное, не только меня, а что сейчас. Вот в допустимых рамках, естественно, я хочу вас попросить рассказать об этом нашим радиослушателям и мне заодно.
Ну, то, что сейчас у нас... как обстоят дела с нашим военным космосом, то по сравнению с тем, что было до 91-го года, это, конечно, очень... удручающее зрелище. Дело в том, что, например, в той же самой космической группировке, которая у нас в советское время насчитывала почти сотню аппаратов, работающих в интересах Министерства обороны, это аппараты-ретрансляторы, аппараты навигации, аппараты видовой и радиотехнической разведки и другие, скажем так, малые космические аппараты, которые запускались специальными ракетами, да, а также противоспутниковые, скажем, аппараты. Это все сейчас у нас находятся времена, которые нас вернули обратно в 60-е годы. То есть по количеству аппаратов российский военный космос уступает советскому военному космосу. Если мы начнем сравнивать в количественном отношении, то у нас сейчас в интересах военного космоса работают порядка 19 космических аппаратов. Угу. То есть это примерно в 5 раз меньше, чем было в советское время. Угу. Для сравнения, в интересах американцев работает порядка 60 космических аппаратов.
И три раза больше.
Да, и еще они имеют возможность привлечь порядка 150 космических аппаратов в своих интересах. Имеется в виду космические аппараты, обеспечивающие связь.
Алексей, вот мы сейчас говорили, с одной стороны 19 аппаратов, с другой стороны 60. Пожалуйста, можно их классифицировать? Это спутники разведки, спутники связи, это спутники, которые там обеспечивают глобальные системы связи. Как их можно рассортировать, чтобы нашим радиослушателям было понятно?
Самые интересные аппараты, которые работают в интересах Министерства обороны, это система ГЛОНАСС. Которая обеспечивает навигацией, координатами все военные объекты, в том числе высокоточное оружие. Результаты работы этой системы мы с вами наблюдаем в Сирии, когда вот эта система по тем координатам, которые она выдает, позволяет нам достаточно эффективно применять наше высокоточное оружие. Речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования Х-101, Х-555 и ракетах, которые известны под названием «Калибр».
Да.
Вот данные вот системы как раз пользовались услугами вот этой спутниковой группировки. У нас сейчас работают спутники ГЛОНАСС-М. Их порядка 24 спутников на орбите и 3 спутника запасных. Всего таких спутников у нас задел порядка 60. Последний спутник был собран буквально недавно. И сейчас развивается гражданский сектор этой программы, называется ГЛОНАСС-К. Особенность его заключается в том, что тот приемник, который стоит наш, ГЛОНАССовский, на этом аппарате стоит еще приемник GPS американский, который работает в другом формате. В принципе, хорошо, что он в коммерческом плане работает, потому что нахождение двух этих систем на одной аппарате, я вот со своей точки зрения считаю неправильно, если они будут, такой аппарат работать в интересах Министерства обороны. Потому что система GPS, она себя зарекомендовала не как самая надежная. перехватов, взломов такой системы очень много. Ну, последний, один из таких громких, это было в 2011 году, когда иракцы перехватили и посадили американский беспилотник, да. Используя, как говорится, слабости в системе GPS. Поэтому наличие в нашей системе такого приемника нежелательно.
У меня в гостях Алексей Ильянков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Тема нашего сегодняшнего разговора – это военный космос. Алексей, как обстоят дела с тем, чтобы вывести в космос боевые платформы, ну, я имею в виду оружие, вывести, потому что, ну, там мелькнула информация, помните, что китайцы сбили свой там какой-то спутник.
Ну, противоспутниковым оружием, да.
Да, скажите, Алексей, у нас ведутся хотя бы разработки, в допустимых рамках, не будем помогать СРУ, о том, чтобы вооружить наш космос вот такими, будем говорить, системами, которые позволяли бы в случае необходимости бороться с космическим противником. Пожалуйста, Алексей.
Безусловно, у нас такие разработки ведутся. В частности, противоспутниковое, противоракетное оружие известно. Об этом очень много говорилось. И так далее. Такие системы у нас существуют и разрабатываются. Единственное, я хотел бы отметить следующее, что мы не раз предлагали американцам подписать договор о демилитаризации космоса, да. Что не дай бог не вывести в космос оружие, потому что вот эту гонку вооружений потом будет не остановить, и это может привести к гораздо печальным последствиям.
Лет 30 уже упрашивали.
Да, да, да. Упрашиваем до сих пор. Да. Хотя, несмотря на то, что у нас, скажем так, есть разработки, которые опережают американские. Но, несмотря на это, американцы...
Намекните, пожалуйста, хотя бы хоть какие. Хотя бы, хотя бы общими словами.
Ну, скажем так, что американцы сейчас делают ставку на гиперзвуковое оружие.
Да.
У них темы заключаются в том, что они хотят вывести в космос аппараты, которые способны наносить удар с орбиты. Это так называемый глобальный мгновенный удар. Да. Это как концепция, которую они давно пестуют. Вот. Помимо этого, они хотят вывести в космос и гиперзвуковые аппараты, осуществляющие разведку. Мы же сделали ставки пока сейчас на ракетный способ выведения. То есть у нас сейчас... разрабатывается комплекс «Ангара». И вот тут я хотел очень такой момент ответить. Очень много говорилось о том, что американцы зависят от нашего двигателя РД-180.
Да,
действительно,
да.
Без него ракета-носитель под названием «Атлас-5» не полетит. Но за этим шумом мы упустили очень интересную вещь. У американцев есть такая ракета «Дельта-4» «Хэви».
Да, да.
Она по своему принципу построения очень похожа на нашу «Ангару». И американцы... особо не афишируя, произвели уже порядка 8 запусков этой ракеты, успешных запусков. И с помощью вот этой ракеты они могут выводить различные, скажем так, грузы на любые орбиты, начиная от низкоорбитальной до геостационарной. И вот этот факт, он, с одной стороны, очень сильно напрягает, потому что мы-то думаем, что американцы от нас зависят по запускам в космос. Да, с 2011 года на МКС мы только мы доставляем американцев.
Да.
Вот. Но американцы не сидят на месте. То есть они не такие дураки, они все равно продолжают свое делать. И второе, что они сейчас усиленными темпами реализовывают программу, под названием авиационно-космическая. То есть выведение космического в космос аппарата с помощью самолета или по самолетному. А особенность этой системы заключается в том, что система предупреждения о ракетных пусках, да, СПРН, не увидит такой запуск.
А как они в космос собираются самолет запускать? Он же там сгорит чертям собачьим.
Нет, тут дело вот в чем. На первом этапе они собираются делать так же, как мы собирались делать по нашей спирали. Да? То есть самолет-разгонщик поднимается до определенной высоты,
а дальше
вторая ступень уходит в космос.
Да.
Она
вот
меньше.
Это понятно. Да,
да. И она там совершает свои дела. У них вот такой программе сейчас работает прототип. Демонстратор называется X-37B. Но готовится к серьезному пилотируемому запуску другая программа под названием Dream Chaser, очень похожая на наш Эпос.
Да.
Эпос – это был прототип, который тоже по спирали создавался. Вот, они уже отработали его программу в атмосферную, то есть он в атмосфере полетал, поманеврировал, благополучно несколько рассел. Теперь они заявляют, что где-то в 2019 году первый вот этот Dream Chaser пристыкуется к МКС. К чему это может привести? Это может привести к тому, что нам могут отказать в посещении МКС. Потому что так как раньше мы осуществляли монополию, то американцы могут...
А если в МКС будут находиться наши товарищи?
Как... Ну, наши товарищи там же не могут бесконечно находиться. Там, кстати, дежурят наших два спускаемых аппарата аварийных, которые рассчитаны каждый на 3 человека. Почему всегда экипаж на МКС не больше 6 человек?
Да, теперь я понимаю.
Вот
да.
так вот.
Дорогие друзья, это военное ревю «Комсомольской правды». У нас в гостях сегодня военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. И говорим мы сегодня о военном космосе. Повторяю, о военном космосе. Я, Виктор Баранец, к великому сожалению, обязан сейчас завершить вторую часть нашей передачи, поскольку подошло время новостей. А через 2-2.5 минутки мы снова продолжим разговор с Алексеем Леонковым на тему «Военный космос без грифа». Секретно. Если вам интересно, не переключайтесь.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый день, здравствуйте, может быть, даже добрый вечер, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». У меня в гостях сегодня военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. А говорим мы об одном интереснейшем вопросе, который звучит примерно так. Военный космос без грифа секретно. Недавно приходилось мне читать, я их постоянно читаю, некоторые зарубежные журналы в переводе, конечно, и там, Алексей, шла речь о том, что американцы разрабатывают какую-то систему, которая позволяла бы из космоса запускать кинетические средства поражения.
Да,
высокопрочные, ну, будем говорить, такие, они их называют даже, я извини за это слово, божьи стрелы или божьи спирали, или там рука Всевышнего и так далее. Причем запуски, Алексей, вам наверняка это известно, будут проводиться аж из космоса. Здесь, естественно, вопрос, почему, что это за металл, который там не плавится при переходе с одной атмосферы в другую, и почему именно кинетическое оружие? Оно работает сильнее ядерного, что ли?
Речь идет о таком очень интересном проекте под названием «Фалкон», который сейчас отрабатывается, его одна из частей называется «Hypersonic Test Wind Cycle» HTV. Вот этот аппаратик выводится в космос по ракетному, находится на орбите, и с орбиты он должен сбрасывать груз. Да? Масса груза, о которой речь идет, это порядка 4,5 тонн он может вывести на орбиту и оттуда сбросить. Чем особенность кинетического оружия, которое, например, падает с орбиты? Если мы представим, что вот эти 4,5 тонны разгонятся до 7 км в секунду, то ни одна система ПВО и ПРО сбить такой аппаратик не сможет. Потому что полет его, например, с орбиты 700 километров займет всего примерно 100 секунд. То есть его нужно определить, нужно рассчитать, И нужно послать ему навстречу то, что его должно сбить. Mm-hmm. А если мы не знаем его массогабаритные характеристики, что это такое, чем? Ну, может быть, система ПРО, которая у нас есть.
Вот успею это, заметить.
Да, вот которая перспективная у нас, А-235 Нудоль, да. Она там с помощью своей боеголовки попытается его жахнуть, да, чтобы она прекратила свое движение. Но если не жахнет, то вот такая штука, если упадет на густонаселенный пункт, то удар будет такой силы, эквивалентен примерно взрыву атомной бомбы. Но при этом никакой радиации не будет, а разрушение будет катастрофически. А если их упадет несколько, то можно предположить, что город прекратит свое существование. А мы понимаем, что целью такого оружия, скорее всего, будут крупные города России, имеется в виду...
И стратегические объекты.
Да, и стратегические объекты. Да. И противопоставить этому будет не на что. Единственное, что мы можем сделать, это вот то, что предполагалось в качестве военной программы по спирали, это так называемая военная инспекция объектов. То есть на орбите находится так называемый спутник-инспектор, да, пилотируемый или автоматический, который определяет принадлежность того или иного космического аппарата. И если он убеждается, что космический аппарат военный, то он его уничтожает.
Как уничтожает, даже без признаков того, что он какую-то агрессию намерен совершить?
Можно просканировать аппарат. Можно просканировать аппарат. То есть чем вывести из строя даже любой космический мусор, как я вам говорил, определенного размера, может любой аппарат сделать непригодным к дальнейшей эксплуатации. Достаточно повредить ему элементы питания, а без элементов питания сбросить свой смертоносный груз такой аппаратик не сможет.
Алексей, что-то мне запомнилось еще во времена Горбачева в таких секретных космических кругах еще Советского Союза. Ходили разговоры, что мы разрабатываем какую-то секретную систему, спутниковую систему, которая там будет с орбиты снимать американские спутники, как девушка, которая идет по саду яблоки.
Это вот как раз вторая часть вот этой вещи. То есть предполагалось...
Уточните, пожалуйста.
Вот этот вот аппаратик, который шел по спирали, потом у него было продолжение под названием «Макс».
Да-да-да.
Вот, он имел у себя манипулятор. Его грузовой отсек позволял снимать большинство спутников с орбиты.
А манипулятор – это что, такая вот рука?
Да, да, то есть он подлетал к космическому аппарату. Они, кстати, там все летают по инерции, то есть их запустили.
Я понимаю.
Да, он подлетел, снимал его, клал себе в грузовой отсек и благополучно с ним возвращался на Землю.
Говорят, прекратили это чудо делать.
Да, это было прекращено по многим вещам. Я так считаю, что большинство по политическим и другим. Хотя, если мы начнем сравнивать авиационно-космические системы с ракетоносителями, то есть очень интересная статистика.
Все,
все же мы знаем, что есть самые известные ракеты, тяжелые ракеты, да, с помощью которых запускались те или иные космические аппараты.
Так.
Возьмем любимую американскими «Сатурн-5», с помощью которой они осуществили так называемую свою лунную программу. Да? Эта ракета произвела порядка 13 пусков. Стоимость одного пуска составляла $2.5 миллиарда. Вся лунная программа, если так по скромным подсчетам, обошлась 33 миллиарда. Это с учетом наземной инфраструктуры. Так вот, вот это вот гигант, если рассматривать соотношение полезной нагрузки, да, которую он выводил по сравнению с его весом, который он затрачивал, чтобы вывести на орбиту, то КПД таким образом будет составлять всего 4%. А если мы помним школьной физики, что КПД паровоза у нас 5-8%.
Да-да-да.
То есть фактически вот этот гигант – это был космический паровоз. И большинство космических аппаратов, которые мы называем ракетоносителями, они являются космическим паровозом. Исключением составили аппарат Space Shuttle и наш Буран. У них показатели 5%. А если мы запустили бы авиационную космическую, то КПД, я вам скажу, если мы будем сравнивать по массогабаритным вещам, например, я возьму такой вот проект, который у нас был МАКС-Т, да?
Да.
То его коэффициент полезного выводимого груза, то есть при весе системы порядка 30-тон сам аппаратик весил,
да,
при
да.
этом он мог вывести на орбиту полезного груза 16 тонн.
Угу.
То есть это, грубо говоря, КПД почти 50%. А теперь представьте, если американцы сделают такую авиационную космическую систему, и вот этот HTV, о котором мы говорили, который может быть, они выведут по самолету, мы же об этом знать не будем. Что там на орбите? Все наши системы, которые сканируют космос на обнаружение космических аппаратов, которые летают на высотах порядка 700 километров, для нас это просто точки. А что в этой точке? Мы с Земли просканировать не можем. Мы можем просканировать, если подлететь. А сколько их там будет, мы тоже не знаем. А тут дальше вопрос экономики. Сколько нам нужно аппаратов запустить? Если мы сравним по тем же стоимостям, то вот я называл «Сатурн» стоит 2,5 миллиарда, а наша любимая ракета «Протон», ее запуск полезного груза. Кстати, у нее КПД порядка 3,2%.
Да-да-да.
А стоимость запуска порядка $70 миллионов. А если бы мы, у нас уже существовала наша авиационно-космическая система, то стоимость одного запуска была бы $5 миллионов.
В эфире военного ревю Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Говорим мы сегодня о военном космосе и только о военном космосе. И я бы хотел задать Алексею вопрос уже ближе, Алексею Леонкову, ближе к нашим дням. Алексей, как вот вы бы в целом сегодня характеризовали, хотя бы общими словами, как у нас обстоят дела с развитием боевой космонавтики, я бы так хотел сказать, в России? Что делается, что не делается, чего отказались, к чему вернулись? Вот что нас и моих радиослушателей тоже интересует.
Сейчас мы восстанавливаем необходимую для Министерства обороны космическую группировку. Восстанавливаем спутники-ретрансляторы, восстанавливаем спутники системы СПРН. У нас сейчас там появился новый спутник.
Системы предупреждения ракетным нападением.
СПРН. Вот, у нас появился сейчас новый спутник, который работает в автоматической системе и интегрирован в автоматическую систему управления войсками. То есть он взаимодействует не только со станциями надгоризонтного обнаружения, но и со всеми, как говорится, то, что мы называем системой ПВО. Пока у нас один, но предполагается, что эта группировка будет наращиваться. Я бы сказал, чем быстрее, тем лучше. Помимо этого, у нас появились новые спутники видовой разведки. Они известны у нас как БАРС-М. Они очень неплохо себя зарекомендовали по... скажем так, предоставлению той информации. У нас еще летали спутники «Персона», но они, как оказалось, очень дороговатые оказались. Если мы говорим по полосе обзора и захвата, то, например, у «Персоны» она обозревает полосу порядка 950 километров, а захват осуществляет 38 километров полосу. А вот спутники «Барс», они осуществляют обзор 1300-1350 километров, захватывают порядка 60 километров. При этом по разрешению у «Барса» лучше, чем у «Персоны». Поэтому я думаю, что именно вот этот спутник и получит дальнейшее, как говорится, путевку в жизнь, и группировка будет наращена. То есть для того, чтобы у нас... наши границы космические были в порядке, у нас должно быть порядка 24 спутников, это ГЛОНАСС, порядка 8 спутников видовой разведки, примерно столько же спутников радиотехнической и радиорелейной разведки, и спутники, которые осуществляют картографию. То есть спутники, которые осуществляют дистанционное зондирование Земли. Потому что, скажем так, карта меняется, города расширяются, появляются новые дороги. Эту информацию нужно
постоянно
всегда обновлять, чтобы наши военные, оказавшись на незнакомой местности, как говорится, были во всеоружии. И эти карты должны не всегда быть бумажные, а так как у нас автоматизированная система управления войсками, они должны быть электронные и должны соответствовать действительности.
Спасибо. Спасибо, уважаемые радиослушатели. В гостях у военного ревю «Комсомольской правды» Алексей Леонков, военный эксперт журнала арсенал Отечества. Тема сегодняшней нашей передачи «Военный космос без грифа. Секретно». Беседую с Алексеем Ленковым. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Еще через две минутки, когда пройдут новости, мы с Алексеем продолжим разговор на ту же тему. Слушайте, а что там у нас в военном космосе? Какие успехи и какие проблемы? Через две минуты мы постараемся дать вам ответ и на этот вопрос.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у меня в гостях военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Ленков. Есть же еще одна страна, которая нам затылок дышит. Я имею в виду наш сосед Китай.
Китайцы вышли на серьезный путь. Они его назвали, кстати, всю свою китайскую программу «Великий поход». У них на орбите есть своя орбитальная станция, которые регулярно на постоянной основе летают тайконавты, как их мы их называем.
Да, тайконавт, красивое
вот, слово. Да, очень красивое слово. Да. То есть Китай очень серьезно идет по этой программе, повторяя, скажем так, в неких чертах нашу советскую программу, но они идут собственным путем. То есть они развиваются, они собираются совершать и межпланетные полеты, они собираются высадиться на Луну, они собираются на Марс, они посылают исследовательские спутники. То есть у них идет своя планомерная программа. И если мы сейчас сравниваем по положению космических программ, если по затратам, то на первом месте, конечно, американцы. У них бюджет космической программы составляет, ну, вот на будущий год звучала цифра порядка 19 миллиардов долларов. А наша программа выглядит гораздо скромнее.
Ну, хотя бы в два раза меньше или больше? Ну,
даже больше. Почти в 6 раз меньше.
В 6 раз меньше,
да. Ну, по разным причинам. Не будем их поднимать. Это, как говорится, тема для отдельного разговора. Вот, то китайцы как раз находятся между нами и американцами. То есть по своим затратам на космическую программу они вторые. Но при этом они достаточно открыты и готовы сотрудничать с нами. И даже, например, в вопросах ГЛОНАСС, они ведут переговоры о том, чтобы делать эту вот систему навигации совместной, совместить с их системой навигации. Также
мы не потеряем суверенитет по этой части, Алёша?
Безопасно. Все дело в том, что мы сейчас с китайцами из политическо-экономического союза начинаем строить военно-политический союз. То есть мы сближаемся в области
интересов. Но это же может быть делом временным, Алексей.
Все так говорят.
Да?
Но мое личное мнение заключается в следующем, что мы немножко неправильно оцениваем китайцев.
По какой части?
Мы всегда думаем, что китаец своровал и нас обманул.
Да,
неправильно.
Да, да.
Неправильно.
Скоро мы будем воровать,
что все дело в том, что, как это не банально звучит, все лучшие разработки находятся у нас. У нас единственное, не хватает сделать их массовыми, серийными и заработать на этом деньги. А вот лучше всего это получается у китайцев. Вот миллион штук, миллиард штук они сделают быстро и легко. Единственное, нужно контролировать качество. Вот это вот свойство китайцев, как говорится, да в мирные цели.
Да.
Надо это просто взять на заметку и выставить именно отношение там, что у нас наука, у нас фундаментальная наука на порядок, на голову выше, чем у китайцев. Догонят ли они нас, не перегонят, это не важно. Но если мы хотим быть впереди, то нам нужно идти не по пути конфронтации, а по пути разумного сотрудничества. И космос, например, в этом отношении очень хорошее, скажем так, поле для взаимодействия.
Уважаемые радиослушатели, в эфире военного ревю радио «Комсомольской правды» Алексей Ленков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». А сейчас я по просьбе огромного количества наших радиослушателей задам Алексею простой, как черенок лопаты, саперной лопаты, вопрос. Один из радиослушателей спросил, спросите у вашего собеседника, правильно ли я понимаю, что когда-то в перспективе у России будет, ну, допустим, дивизия боевых космических аппаратов, да, ну, как стратегических бомбардировщиков. Эти аппараты будут находиться в космосе, они будут заряжены обычными боеприпасами, ядерными боеприпасами. И, говорит радиослушатель, и когда возникнет необходимость, с Земли следует команда там сбить 5 спутников американских, либо нанести обычным ударом, обычным оружием удар, а если надо, то и ядерным. Алексей, это вот это написал десятиклассник.
Десятиклассник.
Да. Он писал сочинение, каким я вижу будущее космонавтики, ну, в том числе и военной. Алексей, этот мальчишка был где-то близок или это фантазия?
Вы знаете, половина на половину, как всегда.
Да, хорошо. Да.
Дело в том, что если нас вынудят...
Да, мы сделаем все, да.
Да, мы постараемся сделать это дело.
Да.
Как бы наработки, которые я уже говорил там, в первой части программы, у нас были, они никуда не потеряны. Восстановить, конечно, основываясь на новых знаниях, на новых системах проектирования, мы это сможем. Вопрос, как восстановить, с какими затратами. И тут я опять затрагиваю тему с теми же китайцами и так далее. Конечно, у нас уже не такие возможности, как у СССР, но мы можем это все дело восстановить при желании. К тому же сейчас есть очень такой новомодный тренд, который даже китайцы исповедуют, о том, чтобы в космос вывести роботов. Хотя первых роботов мы тоже выводили в советское время. Наш любимый луноход, по сути дела, это был робот.
Конечно.
Да, все наши автоматические станции – это роботы. Да, они без манипуляторов, но они совершали определенные действия. То есть роботы облегчат нам задачу построения определенных группировок, именно строительство на орбите. Вопрос, какой ценой мы выведем этих роботов. Если мы будем на принципе ракет, это будет одна цена.
Да.
Если мы станем на принцип авиационно-космических систем, это другая цена. Но я сразу оговорюсь, что ракеты все равно сыграют свою роль и в будущем. Но нам нужно пройти эту стадию. Чтобы вы поняли, так образно скажу, что у нас переход на следующий уровень сейчас напоминает, напоминает человека, который прыгает на батуте в закрытой комнате и пытается проломить потолок, чтобы выйти на следующий уровень.
Да.
Да, и каску одел там, и так далее. Что-то там потолок как будто трещит и поддается, но не дается. А американцы и китайцы, это те люди, которые нашли дверку на черный ход, и идут там ощупью, но поднимаются на следующий уровень. Они могут подняться и оказаться там раньше нас.
Очень понятно.
А у нас уже тот путь был. У нас была эта лестница, мы ее сами построили. Вот я вам рассказывал про авиационно-космическую систему, которая от Сергея Павловича Королева пошла. Мы ее построили, но не воспользовались ей. Почему бы и нет? Это дешевле, это экономически выгоднее, это даст новый импульс, новые технологии, новое развитие. И ракеты, которые будут собраны в космосе, они позволят нам решать более глобальные задачи.
Я совершенно недавно, читая перевод одной американской статьи, которая касалась военного космоса, я был поражен идеей одного американского военно-космического генерала. Он сказал, что нам пора подать какие-то патенты в международный суд, чтобы забрать присвоить себе определенные орбиты, где будут ходить их космические аппараты. То есть уже ставится вопрос о том, что космос на определенных высотах может стать американским, или это же просто американские амбиции?
Это действительно американские амбиции.
Да, да.
Потому что, когда космос начинался, и очень много основополагающие документы по космосу говорили, что он космос для всех.
Но международных законов, закрепленных недоговоренностей нет же, пока кто ходит в космосе, нет же, да?
Как бы, когда существовало две
космические державы,
вопрос решался, понятно. Но мы сейчас движемся к так называемому многополярному миру.
Да,
и
да,
если
да,
мы
да,
посмотрим да. клуб, так называемых космических стран.
Ой-ой-ой, интересно.
Да, Алексей, то мы,
пожалуйста, пожалуйста.
То мы там, да, помимо да. китайцев, обнаружим да, японцев, да. индусов, Израиль, Иран, Северную Корею, Южную Корею, даже Бразилию. 10 стран, которые претендуют на космическое пространство.
Это из почти 200 стран мира,
да,
только
да.
10 умеют уже...
Ну, Европу мы берем как совокупность стран.
Да,
у
да,
них,
да, да,
у
да,
них
да,
существует да. Европейское космическое агентство,
да, да, да.
которое объединяет усилия всей Европы. Потому что по единичной ни одна страна Европы не может поддерживать космическую программу. Даже те французы со своими ракетами «Ариан», они все равно опираются именно на Европейское космическое агентство, а подвиг двигателем, а также сотрудничают с нами.
Уважаемые радиослушатели, станция «Комсомольская правда», военное ревю «Комсомольской правды». К великому сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню вам, что в течение часа моим собеседником был военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. А его пытал... и допытывался, терзал своими вопросами, в том числе вопросами, которые вы прислали в «Комсомольскую правду», военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Я надеюсь, Алексей Леонков у нас будет не раз в эфире. Всего вам доброго, дорогие товарищи. До свидания.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.